Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом, рада вас приветствовать, как всегда, в нашей передаче. С вами я, Татьяна Ваганова, и мы говорим о интересных темах, отвечаем на ваши вопросы, и не только на ваши, но мы очень хотим, дорогие, чтобы вы принимали активное участие в наших передачах. А сегодня мы продолжаем тему осенних праздников, мы не могли этого не сделать. Вы знаете, что в предыдущем эфире мы говорили о Рош ха-Шана, а сегодня, конечно, это Йом-Кипур. Итак, судный день – один из важных ключевых таких дней еврейского календаря, в котором прописано много, что молиться, носить белые одежды, не работать. Да, есть еще другие обязанности, которые необходимо сделать. Но вот что стоит за всем этим? Какое же главное послание от Бога было в Йом-Кипуре для Божьего народа, для евреев и не для евреев? Вот об этом мы и поговорим сегодня со служителем Инной Фризман. И я очень этому рада. Инна, дорогая, шалом.
Шалом.
С праздником тебя. И, как всегда, мы надеемся на откровения, на какие-то катарсисы, которые, я уверена, обязательно произойдут, потому что это не может не быть в общении с тобой. Дорогие, а вас я призываю, пожалуйста, пишите свои вопросы, комментарии. Нам это будет очень интересно и важно. И не забывайте, конечно, ставить лайки и делиться этим видео для того, чтобы как можно больше людей могли проникнуться темой, посланием этого праздника, звука трубы, которая нам говорит о чем-то очень важном. И это было всегда во все времена. Итак, начнем, конечно, с названия Йом-Кипур. Что же это такое, да? Что оно в себе скрывает?
Скрывает оно то, что это, в общем-то, совершенно не день суда.
Так, вот ты, видишь, сразу начала. Нестандартно.
Это как раз Йом-Дин, это как раз Рош ха-Шана. Вот это судный день, потому что в этот день выносится приговор. А Йом-Кипур – это день очищения и день прощения.
Так.
Потому что этот день Господь очищает свой народ и прощает его грехи, если народ и индивидуально каждый член общины принес покаяние, решил изменить свою жизнь, свое направление, если он шел от Бога, то теперь в результате тшувы, которая проходила не 10 дней, не один день, а целых 40 дней. Это были дни размышления, это были дни пересмотра своей жизни и окончательного решения изменить всю свою жизнь и двигаться по направлению к Богу. И вот это и есть, когда Бог видит это решение, решимость идти к Нему, Он прощает все или многие грехи и дает человеку возможность изменить свою жизнь. Поэтому, в отличие от Йом-Дина, Рош ха-Шана, Йом-Кипур – это день прощения, потому что Бог пересматривает все дела человеческие и выносит свой приговор не как грозный судья, а как любящий отец. В этот день поется песня «Авина Малкейну». И я хочу заметить, что Авина Малкейну сначала отец наш, а потом царь наш. Вот как отец, он смотрит на своих детей и милует своих детей, только просит, чтобы эти дети вернулись к нему. «Возвратитесь ко мне, дети-отступники, и я исцелю вашу непокорность». Вот смысл этого дня.
Так, ну вот прежде чем мы перейдем к такому историческому экскурсу, как мы обычно делаем, погрузимся в историю Ветхого Завета и узнаем, как же проходил Йом-Кипур, что там обязательно нужно было делать, и самое главное, конечно, смыслы, потому что там ничего не делается просто так. да, это никому не нужно. Обязательно есть смысл. Но перед этим все-таки я хочу тебя спросить, потому что нас смотрит разная аудитория, это и евреи, и не евреи, и разные абсолютно люди. Почему же сейчас нам нужно знать о Йом-Кипуре вообще всем, вот не только евреям? Потому что мы начали, что это еврейский праздник, но мы часто делаем акцент, что все-таки это праздники Господни. А следовательно, у нас уже такая траектория расширяется, да, аудитории. Так почему же Йом-Кипур важен для всех? Или, например, ты с этим не согласна, что это только для еврейского народа послание?
Я согласна, что Библия, в которой записан праздник Йом-Кипур, послание для всех народов, и переведена она практически на все народы, на все языки народов мира. Поэтому, если мы принимаем, что Библия – это послание Божие, то оно написано для всех. То, что оно передавалось через кого? Через еврейский народ. Потому что действительно открылся Бог в слове своем в Торе для еврейского народа, а уже после этого эта Тора, это послание было передано и другим народам, потому что евреи, мы говорили об этом, уже согласились взять эту Тору на горе Синай. Вот они согласились, и они ее и понесли. И потом уже вот она разошлась, как для всех стала обязательной к прочтению и принятию. А вот смысл праздников библейских, даже не праздники Господни, а праздники библейские, да, они для, также важны для всех народов, как тогда, так и теперь. Только тогда они исполнялись буквально как ритуальные действия, а сейчас у них несколько другой смысл, потому что во всех этих праздниках раскрывается послание Бога о любви к человечеству, о том, что Бог хочет, чтобы к нему вернулось все человечество, не только евреи. И что единственный путь – это только через Мессию, то есть только через Машиаха. Он есть единственный путь к возврату к Отцу.
Хорошо.
И об этом говорят все праздники библейские, они именно поэтому они и Господни. Если мы говорим, что Господь Иисус, то это его праздники, потому что они рассказывают о нем.
Так, ну, я надеюсь, что мы убедили и вдохновили. Если нет, пишите нам, дорогие, если да, тоже пишите, потому что любые отзывы нам важны. Не забывайте, пожалуйста, опять же, напоминаю про лайки, комментарии. Нам важна эта обратная связь, как вы чувствуете то, о чем мы вам рассказываем. Ну, хорошо, перейдем к Ветхому Завету. Итак, в Ветхом Завете, в книге Левит, было дано вот это постановление о празднике труб, описывается, как это должно происходить, что люди должны делать, что не должны делать. И все-таки мы сейчас разберемся с этим более детально. Итак, вот как проходил этот праздник, День труб, что там нужно было делать и почему?
Ну, Йом Труа – это Рош Хашана. И вот этот первый день года, первый день месяца Тишрей, когда евреи празднуют Рош Хашана, вы, в принципе, об этом говорили, я знаю уже. И что такое трубный зов? И вообще, что такое труба? Труба, на самом деле, никакая не труба. И когда в библейском тексте говорится о звуках труб, мы всегда должны понимать, что это не вот та самая медная труба, о которой мы с вами думаем, это не горн, это не то, на чем играют на медной такой вот медной трубе, которую играют в оркестрах, а это бараний рог, шафар. И когда люди говорят, что вот трубят бараний рог, почему-то все представляют бараний рог, это типа того рога, из которого вот грузины вино пьют.
Да, такой короткий достаточно.
Да, маленький, короткий, так как бокальчик. Нет, конечно, это рог горного козла, это огромные рога такие, закрученные, которые издают очень сильный звук. Помните, когда евреи трубили возле Иерихона в эти трубы, стены
рухнули. Даже стены пали, да.
И что же обозначает вот этот вот рог, вот этот зов? Во-первых, начнем с того, что какой текст читается на Йом-Труа, на вот этот вот праздник труб, на Рош Хашана. В синагогах читается текста жертвоприношения. Это жертвоприношение Авраама, когда он приносит в жертву своего сына Исаака, буквально приносит в жертву, если кто-то не читал, прочитайте обязательно этот текст. И там говорится о том, что он принял уже решение принести в жертву Исаака. Исаак согласился быть принесенным в жертву. Это был не маленький мальчик, как некоторые думают, это был взрослый человек. И он добровольно согласился, если Бог решил принести его в жертву, значит, это должно быть. И вот это согласие отца и сына, приношение, уже оно было как бы принято как жертвоприношение, как совершившийся факт. И вот в этот момент раздался голос Бога, сказал: не делай ничего своему сыну, вот тебе баран, которого ты заколешь и принесешь в жертву. Вот эта заместительная жертва была принесена, и вот этот вот рог этого барана, и это и есть тот самый шофар, который теперь трубит о приближении Бога, о приближении Рош Хашана, то есть Нового года у евреев, который происходит в седьмом месяце. Это об этом тоже уже говорилось. Что же он обозначает? Прежде всего, как всегда, звук трубы – это опасность, это внимание, это тревога, это встать. Да, вот встать. Для чего встать? Ну, иногда это суд идет, но прежде чем суд идет, должен войти тот, кто этот суд совершает. И вот это вот звучание рога – это царь пришел, пришествие, возвеличивание, коронация царя. Он пришел, и теперь он будет вершить суд. И теперь будут открыты книги жизни, в которых записаны все наши дела, не только евреев, за весь этот год. И получается, что вот этот вот трубный звук, вот этот вот шафар, который трубят, это не что иное, как возвещение о пришествии царя. Кстати, потом эти же самые трубные звуки будут впоследствии возвещать о пришествии Мессии.
Да, важная аналогия. А что у нас про книги жизни? Вот там идет упоминание, да, и ты тоже сейчас сказала, что записываются имена, записываются деяния в книге жизни. То есть это, ну, скажем, такой образ, это фигуральное выражение или действительно вот такие есть книги жизни, в которых записано все, что происходит с нами? Ну, можно порассуждать на эту тему.
Можно порассуждать, конечно, запись в книге жизни. Мы все записаны в памяти Бога, и Он знает все наши действия. Для того, чтобы проконтролировать каждого человека, не обязательно что-то писать. И мы понимаем, что Бог не, рукой своей не пишет. Это все как бы нашим человеческим языком для нашего понимания нам представлено таким образом. Но это все образы. И но книга жизни, когда нам говорится о раскрытии книги жизни, мы как бы переносимся в день последнего суда, в день суда Белого престола, когда будут открыты вот эти самые книги жизни, и каждый получит по делам его. Тот, кто делал доброе, получит доброе, тот, кто делал плохое, то, соответственно, уйдет в небытие теми, кто был непослушен Богу. И придут все, да, живые и неживые в этот момент, которые уже еще будут живы, придут живыми, а кто не будет жив, придут уже воскресшими. Но одни придут для того, чтобы получить жизнь, а другие как бы придут для того, чтобы получить осуждение. Но для верующих написано, что верующий в Иисуса Христа на этот суд не приходит. И вот это тоже очень важный аспект для понимания сегодняшнего праздника, то, что вот мы празднуем Йом-Кипур, и что же, какие записи будет делать Господь в эти дни. Ведь все мы все-таки должны прийти и явиться куда? На судилище Христово. Угу. Все равно мы пристанем перед очи Господни, да, но совершенно в другом качестве и совершенно по другому поводу. И все равно нужно быть к этому готовыми. Но в отличие от одного дня Йом-Кипура, мы должны к этому быть готовыми каждый день. Потому что не знаем ни дня, ни часа, когда нам предстоит вот этот вот день общения со Христом. И как сказал апостол Павел, что он каждый день смиряет себя, не один раз в году.
Да, спасибо за дополнение. Оно, правда, в тему. И мы чуть попозже как раз и поговорим о том, почему же верующие в Христа не приходят на этот суд, и как нам сейчас относиться к Йом-Кипуру и отмечать его. А пока мы еще в Ветхом Завете. Вот мы поговорили про шофар, про то, что это труба, не труба, что это за звук, о чем он нас предупреждает, о книгах жизни. И, конечно, вот хотелось два слова о печатях, потому что немножко вот в предыдущем эфире, когда мы говорили тоже о Рош ха-Шана, мы упоминали о том, что есть время, есть период, когда мы можем как раз покаяться, поправить свои светильники, примириться с Богом и с людьми, но до определенного времени, потому что вот как бы ставится печать, выносится приговор, и, соответственно, перед нами открывается будущее нашего следующего года. Причем вот интересно, скажи, пожалуйста, почему именно в еврейской традиции важно говорить не просто об изменении жизни вообще, а именно об изменении жизни вот на следующий год? Это потому что связано с праздником Нового года или как?
Ну да, в еврейской традиции считается, что Бог каждый год выносит год человеку приговор на следующий год. При этом, как бы, вот этот год, в котором мы живем, мы ходим перед лицом Бога и сдаем экзамен нашей жизни. Вот как из класса в класс переходим, так и из года в год переходим. Если мы что-то не сделали, что-то сделали плохое, не доделали то, что должны были сделать, то мы в следующем году будем это проходить по этому же кругу, как день сурка, пока не поймем, что нужно делать. Если уже человек совершенно отбился от рук, то как бы, ну куда? Чтобы не увеличивать его страдания, страдания от него, людей здесь на земле, он просто, как бы, Господь его заберет. Ну, опять же, это по милости, потому что если он увеличивает страдания себе и страдания другим людям, если он неисправим, то... Ведь главное, что для Бога, опять же, это исправление, исправление мира. Исправление мира. Как исправляется мир? Он исправляется посредством человека, который послан в этот мир. И у каждого человека есть свое задание. И вот насколько человек исполняет это задание в этом году, вот такой будет следующий год, пока человек не поймет, что, как он должен жить и что он должен делать.
И поэтому, да, очень опасно, и мне кажется, прям вот настолько сильно и мощно, так что, дорогие, есть повод к тому, чтобы подумать и о нашей жизни, и о нашем предназначении, о нашем послании, потому что на каждого Бог приготовил свой план, и если мы родились в этом мире, если мы пришли в этот мир, значит, у нас есть смысл и цель, и мы должны что-то в этом мире сделать важное. А что именно Бог будет нам открывать? Хорошо, вот так возвращаясь к печатям, да, вот печати.
Печать снимается. То есть вот книги запечатаны, как всегда, у всех государственных документов есть что? Пронумерованные страницы, и печать, чтобы никто, кроме того, кому положено, не мог открыть. Помните, потом будет это. Кто же может снять эту печать? И вот снимается она в первый день на Рош ха-Шана. Смотрятся все записи, ставится как бы сначала предварительный приговор, да, просматривается предварительный, дается еще 9 дней, чтобы человек мог одуматься и все-таки как-то изменить свое направление жизни, если он принимает решение, опять же, если он принимает решение, твердое решение, что он изменяет свою жизнь, если он приносит покаяние перед Богом, не просто словами, как иногда, знаете, вот пришел, покаялся, еще раз пришел, покаялся, то есть перечислил свои грехи и радостно отошел делать опять эти же грехи. Вот это не принимается как покаяние. Покаяние, тшува, это перемена мысли, перемена движения. Вот если у тебя в сердце Бог увидел вот это вот желание переменить движение жизни, то, соответственно, вот эта грозная запись, которая была написана, она может быть также переменена. И человеку дается еще шанс, чтобы он начал все сначала или хотя бы с той точки, где он упал, да, где он пошел не туда, чтобы вернуться туда и делать то, что должен, то есть исправлять себя и этот мир вокруг себя. И вот Йом-Кипур – это как раз тот день, когда ставится приговор. И вот эта вот книжка, она как бы закрывается и запечатывается.
То есть все.
Окончательно. И,
Так.
конечно, мы друг другу желаем в этот день, чтобы эта запись, она окончательная запись, была доброй для нас.
Но мы
Но
понимаем, что это зависит и от нас самих, да? То есть от того,
только,
насколько ты, да,
от нас. Вообще
откликнулся и
только
готов
от нас.
меняться, это все влияет и на твое
Только
будущее.
от нас и покаяние. Вспомните Ниневию. Был вынесен приговор Ниневии. Какой приговор? Они должны были все погибнуть.
Погибнуть,
Пришел
да.
туда пророк Иона. И что он сказал? Вы такие плохие, что Бог решил вас всех уничтожить. Но! Вот он сказал, но если вы покаетесь, то все может быть по-другому. То я могу
Мы
оставить вас.
вспоминаем, да, вспоминаем, что он не, очень не хотел этого, не
Не
хотел
хотел,
этого
потому что
говорить.
он знал, что он знал две вещи. Он знал, что они покаются, и он знал, что Бог любит свое творение. И когда Ниневия одумалась, покаялась, и помните там, что было, там пост был даже в такой степени, что даже животные ничего не ели и не пили.
Ели.
И, конечно, Бог отменил приговор. Потому что Бог, он, в отличие от языческих башков, которым нужно было приносить кучу жертвоприношений и поклонений, чтобы они как-то на тебя по-другому взглянули, Богу достаточно движения сердца, потому что он сначала Авину, а потом Малкейну. Сначала отец, а потом царь. И, конечно, Богу не хочется выносить какие-то суровые приговоры. И поэтому даже в Йом-Кипур, когда уже печать поставлена, когда запись сделана, и в конце Йом-Кипура, да, все молитвы уже прочтены, и все слезы уже пролиты, и уже остается только радоваться, что Бог, вот такой, как Он есть, милосердный, милующий и добрый отец, взывать не к Его справедливости, не дай Бог никому требует у Бога справедливости, а только к Его милости, милосердию.
Милости, да.
И вот считается, что вот в это время, во время Йом-Кипура, вот в эти 9 дней тшувы, небо открыто, идет напрямую разговор. Вот он просто смотрит оттуда, со своего царства, где восседает, сюда. И есть вот этот прямой разговор с Богом. А потом в Йом-Кипур это закрывается, вот как печать, да, как книга захлопнулась, печать поставлена. Но при этом всегда есть еще апелляция, да, можно подать апелляцию. И вот когда
даже здесь
остается такое вот окошечко, называется оно вратами милосердия или окном милости, куда даже после приговора, поставленного в Йом-Кипур, если человек все-таки, и вот до него дошло, что он сделал, что нужно вернуться к Богу, он всегда может подать апелляцию через это окошечко. И там будет все рассмотрено. И вот эта запись, которая была сделана в Йом-Кипур, она тоже может быть изменена на более легкую. Опять же, потому что это не день суда, а день прощения, день очищения. Очищу грехи ваши. Вот об этом этот день, Йом-Кипур, это именно об этом. О прощении, о милосердии, о милости, о любви.
Но, и о том, что у нас есть возможность изменить свою жизнь.
Но обязательно изменить свою жизнь.
Угу.
Потому что покаяние – это не исповедь в церкви. Покаяние – это возвращение к Богу. Изменение пути, изменение мысли.
Дорогие, ну, я надеюсь, что вы для себя что-то получаете. Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Опять же скажу, ставьте лайки, делайте перепосты, потому что вот это послание о том, что каждый человек приходит в этот мир не просто так, и что у нас есть предназначение, у нас есть наши цели, и по-настоящему они открываются только в Боге, и что мы можем влиять на свою судьбу, что не она крутит нами, а мы вместе с Богом выстраиваем свою судьбу. И Господь милостив, Он благ, и Он открывает свои двери, открывает свое сердце. И об этом говорит праздник Йом-Кипур еще с древних времен Ветхого Завета. Хотя для многих, когда мы читаем Ветхий Завет, кажется, что там и мораль какая-то другая, иногда и ценности тоже, и часто кто-то кого-то убивает. Да, но происходит эволюция человечества и взаимоотношения с Богом, и понимание Бога. Но вот Йом-Кипур лишний раз показывает, насколько Бог проявляет свою любовь. Вот тогда еще, с самого начала, изначально. Но сейчас мы поговорим о жертве, потому что без нее тоже никак. И поговорим о храме. Вот если он был, вот мы знаем, что во времена левитов храма еще не было, да, была скиния, там совершались определенные действия, потом они были перенесены в храм. Так вот, что же нужно было делать на Йом-Кипур? Вот при чем здесь жертва? Потому что сейчас нас послушают и подумают, что вот этот праздник, он обошелся без жертвы. То есть достаточно просто, как мы сейчас, да, вот в новозаветное время приходим, просим прощения друг у друга, у Бога этого достаточно. Но я напоминаю, что мы еще в Ветхом Завете.
Ну, евреи изначально, как только вышли из Египта, у них было место поклонения. То есть это не было то, что на всякой горе, на всяком месте вы будете приносить мне жертву. Была построена скиния, а мешкана потом, да, вот это вот место, где было служение. И именно там должны были приноситься жертвы. Без пролития крови прощения не бывает. И поэтому для чего, в принципе, вот приносилась жертва? Почему человек должен был сам выбрать самое лучшее животное из своего стада, лучшее, без порока, и принести к священнику, чтобы тот принес ее в жертву? Во-первых, жертва – это то, что мы отрываем от себя. Вот самое лучшее животное нужно было взять, которое ты воспитывал, которое было у тебя на глазах, и принести его в жертву. Ты видишь, что ради из-за твоего греха, из-за твоего непослушания принесена в жертву неповинная жизнь, жизнь животного. Он вообще ни в чем не повинен. Потому что вся тварь, она совокупности на это мучается из-за того, что человек совершил. Вот это почему нельзя носить в Йом-Кипур кожаную обувь? Потому что для того, чтобы ты одел вот эту кожаную обувь, должна была быть принесена жертва животного. Угу. И когда дано было постановление, первое постановление о жертве, о Йом-Кипуре, это после смерти сыновей Аарона. Это 16 глава книги Левит. Вот когда, помните, когда два сына Аарона вошли и принесли, они были священниками, но они принесли ненужный, чуждый огонь в скинию, mm-hmm. не вовремя, не тогда, когда это говорил Господь, не по слову, как мы бы сейчас сказали, они умерли. И после этого Моисей передал слова Бога Аарону, что вот только тогда и только так ты будешь входить в скинию и приносить жертву. И четко было сказано, когда и какие жертвы приносятся. И сказано было, что не всегда и не во всякое время ты будешь туда входить. И вот в это время ты будешь это приносить, а вот в это время ты будешь это приносить. И только один раз в году ты будешь входить во святое святых.
Так.
И вот в это во святое святых, где была завеса, за которую проходил только первосвященник. То есть только Аарон мог туда зайти. И потом уже его сыновья, которые служили первосвященники. Вот это вот завеса, за которой приносилась жертва один раз в год. Это вот жертва Агнца приносилась, там написано, как она окроплялась, вот ягненок, который нужно было положить на жертву. Жертва за грех самого священника сначала, потому что священник человек, и он тоже так же должен быть очищен. Да? Потом приносилась жертва за грех народа, да, вот об очищении, там сначала священник очищался, потом скиния очищалась, жертвенник очищался. Представляете, вот все это вот множество крови, которая должна была быть пролита для того, чтобы можно было подойти к Богу. Это прежде чем там еще он должен был переменить одежды, только вот в льняной одежде, незапятнанный. И, в общем, очень много вещей, которые указывали на то, что ничто нечистое, ничто не омытое, ничто из этого мира оскверненного войти в присутствие Божие не может. Почему? Потому что было сказано, что именно в этом месте я явлюсь. А то, что нечистое, в это место войти не может.
Не может.
Вот это насчет Агнца. ягненка, который был принесен в жертвеннике. Но потом еще две жертвы, вот, которые прямо относятся к нашему сегодняшнему дню, которые приносились еще в пустыне. Еще в книге Левит говорится об этом. Это один козел и второй козел. Один козел так, для Бога, который приносился. Да, да. Один козел, который приносился на жертвеннике как жертву Богу, для Бога Ла Адама, а второй Ла Азазель. Это второй козел, на которого возлагал руки священник, и на которого он возлагал все грехи народа. Вот все, что, все, за что были принесены жертвы, вот все то, что вообще натворили, все на этого несчастного козла возлагали. И потом этот козел должен был быть отведен в пустыню. И вот этого нет, в принципе, в Торе. Но уже в Мишне об этом говорится, то есть в толкованиях к Торе еврейских, о том, что его должны были сбросить со скалы, с крутой скалы. То есть его же там ждало не просто блуждание по пустыне, да, а то, что его ждала там смерть. Вот эти две жертвы, которые относятся именно к Йом-Кипуру обязательно. Вот это козел отпущения, о котором вот он, козел отпущения. Что из меня делает,
да, казалось? Да. Что потом пошло в народ.
Это самый козел отпущения, который должен был умереть за чужие грехи. То есть за грехи народа умер вот этот вот козел. И вот сейчас, ну, не говорить или не говорить насчет обряда капорот.
Это мы чуть попозже, чуть попозже, да. Вот смотри, получается так, вот эта жертва, о которой ты говоришь, которая была вот так подготовлена и все было освящено, она как раз приносилась именно в Йом-Кипур, то есть в осенние Йом-Кипур. Праздники. Да. Угу. Так. И
опять же замечу, что, представляете, после чего было дано поручение Аарону, после смерти его детей. Угу. То есть он принял это, то, что вот так получилось, потому что они, ну, провинились перед Богом. Ну, почему это нужно было сделать? Ну, что Бог такой жестокий? Нет, просто было такое время становления. Время, когда вот или слушаются Бога во всем, или ничего не получится. И вот эти вот жертвы нужны были не Богу, они нужны были для того, чтобы народ подумал и не делал того, что нельзя. Поэтому Бог не жестокий, Бог остается отцом, но он любит всех, и он хочет, чтобы никто не погиб, а чтобы одумались и делали все правильно.
Да, и чтобы отводить человека от природы зла, которое тоже ему тяжело и понять, и сделать водораздел, что хорошо, что плохо, поэтому Господь это открывает, показывает, и иногда именно такими внешними способами старается оградить человека от еще большего зла. Да. Вот как участвовал в этом празднике сам народ?
Сам народ должен был прийти в храм. Должны были, вот, мы считаем, как приносились жертвы, да? Никакой работы не делайте. Это суббота, суббота, шаббат, шабатон. Ну, что такое суббота, уже знали уже в книге Исход, и в книге Чисел мы об этом читаем. И как Бог приучал, что нельзя делать ничего в субботу, мы тоже знаем, что и там не без жертв обошлось, без кровопролития не обошлось. Никакой работы не делайте. Пусть у вас будет пост. 23 глава книги Левит об этом говорит. Пост – это значит не перемена еды, не то, что можно, допустим, есть овощную пищу там, или еще какую-то, не есть ничего, не есть и не пить. И этот пост длится 25 часов, и об этом говорится уже в книге Левит. От захода солнца предыдущего дня до захода солнца последующего дня – 25 часов. До появления звезды, значит, 25 часов. Это самый длительный пост. Но я хочу еще раз сказать, что это конец поста, это конец, это вот конечная точка. А начало, вот отсчет этих дней поста, он начинается с первого дня месяца Элу. месяца перед Тишреем, перед месяцем, который отмечается Рош Хашана Йом-Кипур. И получается 30 дней и еще 10 дней, 40 дней, когда человек начинал размышлять о своем, о своей жизни, да, вот о своем поведении, о своих отношениях с Богом. А в Йом-Кипур ставилась только точка этих размышлений. Никакой работы не делайте. Это значит, никакой работы не делайте. Это значит, нельзя готовить, это значит, нельзя убирать, это не мыться, да, не мазать себя какими-то там благовониями. Весь этот день он должен быть посвящен одному – молитве и стоянию перед Богом. Почему, в принципе, пост? Смиряйте души ваши, чтобы даже о еде не думать. То есть это состояние полного покоя. Шаббат Шабадон – это практически состояние уже, ну, как бы, без жизни физической. Поэтому в этот день принято тогда… Это не было принято тогда еще, как бы, такого понятия не было, как китл, да, как погребальные одежды. Вот сейчас одеваются в погребальные одежды, потому что это как бы уже предстояние перед Богом в том состоянии, в котором ты можешь вот оказаться, когда уже как бы твоего тела, да, уже не будет с тобой, да, вот, только душа. Вот это вот предстояние души перед Богом, это и есть Йом-Кипур, и в то время тоже.
Вот я упомянула про белые одежды, и вот да, была действительно такая традиция, распространена у женщин надевать белые одежды, и не принято было себя слишком сильно украшать, вот как Инна сейчас говорила, то есть особо никаких косметических процедур и внешних тоже. Все очень скромно, все очень просто, белые одежды. Но самое главное, вот когда мы говорим о ритуальной стороне, о традициях, нужно все время помнить, что сами по себе, без внутренней работы, они ничего не значат. То есть мы можем, конечно, и пост соблюсти, и одеть белые одежды, но, как у нас сказал тоже один из наших святых, что если вы в пост мясо не кушаете, то и людей не надо кушать. Поэтому здесь очень важно, чтобы внутренняя работа была проведена, чтобы действительно это время было особым таким периодом, остановкой, чтобы услышать Бога и услышать себя – и привести свою жизнь в порядок, действительно что-то изменить. Поэтому пусть это время будет у нас, и, как мы сказали, это не обязательно в Йом-Кипур. Помните окошечко вот это вот, оно же, оно есть, да, даже когда приговор выносится, печати уже поставлены, окошечко есть, так что приходите туда, обращайтесь, вас услышат. Хорошо, давайте перейдем уже во время определенных событий, то есть по исторической линейке мы продвигаемся вперед. Мы знаем, что наступил период, когда и второй храм был разрушен, то есть евреи остались без храма. Это был вызов, и это связано также, конечно, со смертью Христа. Вы помните вот этот эпизод, когда он умирает на кресте, и завеса как бы она раздирается.
Та самая завеса, которая... за которую заходил священник, когда приносил жертвы. Да. Вот у меня, например, вопрос до сих пор стоит. Почему в некоторых церквях во время молитвы туда-сюда вот это вот завеса все время? Вот идет молитва и при закрытых дверях, да, потом двери на какой-то момент открываются, чего-то там выходит священник, а потом опять закрываются. Это как? Это почему? Ведь завеса-то в храме разорвалась, и свободный доступ получили.
Это правда, это правда. Но, может быть, мы как-нибудь и подискутируем уже с представителем как раз этой церкви, о которой ты сейчас упомянула, именно православной. Действительно, вопросов много. Но вернемся именно к Йом-Кипуру вне храма. То есть это, конечно, невероятный вызов вообще для всего иудейского мира, потому что нет храма, значит, нет возможности приносить жертвы. А следовательно, как тогда можно, как можно жить, как, какое тогда взаимоотношение с Богом, через что, через кого? Вот как ответили на этот вызов, что придумали находчивые евреи?
Я хочу сказать, что в принципе все богословие евреев во времена храма, оно и к крутилось вокруг храма, оно было построено на храме.
На храме.
И этого богословия иудаизма храмового, его уже как бы быть не могло. И действительно, тот иудаизм раввинистический, который есть, это уже не тот, не иудаизм времен Иисуса Христа, Ишуа ха-Машиах. Потому что почему был разрушен храм? Ну, здесь сами евреи дают ответ, что из-за беспричинной ненависти друг к другу, и самое главное, когда народ просто не было мира в самом народе, да, люди не любили друг друга, были распри, не было любви к Богу, это основное, да, возлюби Господа, Бога своего, да, и ближнего своего, как самого себя, вот этого уже не было, да, не было. И поэтому Бог лишил возможности приносить жертву. «Мне не нужны ваши жертвы», — сказал он. «Пока вы не измените ваши сердца».
«Милости хочу, а не жертвы», да, вспоминаю.
«Милости хочу, а не жертвы». Не все летятся вокруг мои, да? Не все ли это мое? Зачем мне это? Принесите 58 глава пророка Исаия, какие жертвы нужны Богу, да? Что ему нужно приносить. Вот когда, и когда он уже понял, что по-другому не получается, нужно было разрушить что? Фетиш, вот это поклонение храму. Чему поклонялись люди? Богу? Нет, они поклонялись храму. Что будет, храм или жертвенник? Да? Почему можно клясться жертвенником, а нельзя клясться храмом? И наоборот, да? Что больше, что меньше? И самое главное, что когда пришел Ишуа, уже не было нужды жертвоприношения. И вот это послание практически Бога, которым сам сказал, сам Иисус сказал, да, разрушите храм, и я в три дня его
восстановлю. Его,
да. Восстановлю, да. Не нужна больше жертва, не нужен храм. Но предприимчивые евреи действительно заменили вот жертвоприношение, заменили правилами. Вот обрядовыми правилами Йом-Кипура, о том, о чем мы говорили, оставив шаббат-шабатон, то есть суббота-суббот, ничего не делать, молиться, просить прощения, приходить в синагогу, там очень длинная служба. И вот почему, например, я не прихожу в Йом-Кипур в синагогу, хотя иногда захожу, и в праздники захожу, все-таки, как говорится, гены тянут, но вот именно в Йом-Кипур я не могу прийти в синагогу, потому что первая молитва, которая там читается, называется «Кол Нидрей», «Все обеты». И вот эта вот молитва «Кол Нидрей», она направлена как раз, когда человек снимает с себя обет, данный во время крещения. Мы знаем, что многих евреев крестили насильно, когда была церковь, да, это вот во времена инквизиции, когда для того, чтобы иметь нормальную жизнь, вообще жить, нужно было принять свое вероисповедание, отказаться от своего мировоззрения, от своей веры и принять христианство, это уже когда после третьего века, когда христианство стало религией, разрешенной в Римской империи. И евреям крестили насильно, но хотя они оставались в душе евреями. То есть они как бы тайно исповедовали, до конца не отреклись. И вот для таких евреев, которые приняли христианство, но при этом все-таки у них была возможность вернуться в иудаизм, для этого как бы была принята вот эта молитва.
Вот эта молитва.
Кол Нидрей, да. Поэтому, конечно, для еврея, который принял Ишуа, для еврея-христианина, просто я даже не буду христианин, для мессианского еврея присутствовать на молитве Кол Нидрей, вот лично для меня неприемлемо.
Да, но здесь надо сказать как раз, что ты стала христианкой не под влиянием гонения, а потому что вот это было твое искреннее, да, искреннее принятие Иисуса.
Меня как никто Ишуа не заставлял и не тянул.
Да, да, да.
Вместо моего Господа.
Вот скажи, почему, потому что у нас времени уже остается мало, почему же вот Йом-Кипур, который сейчас отмечается вне храмовой, вот с какими-то там, опять же, ритуальной составляющей, которая, возможно, осталась там белыми одеждами, еще чем-то, почему все-таки это не работает? Почему это не тот Йом-Кипур библейский?
Они работают, потому что жертвы не приносятся. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Для этого даже евреи придумали обряд кипарот, вот этот кипарот, когда копорос наидыш, когда берется мужчина, да, там тоже гендерные различия, мужчина берет петуха, женщина берет курицу, нужно ее над головой, значит, покрутить. Это делается за сутки до, или за день до начала праздника. Нужно прокрутить его над головой, потом отрубают этому бедному петуху голову, его надо отдать нищим или там, деньги возместить, отдать вот на цдаку, на помощь нищим. А произносится молитва, в которой говорится, пусть душа этого петуха будет вместо моей души. Но многие раввины, даже современные, говорят о том, что чисто, ну, вообще чистое язычество.
Самодеятельность. Да.
Нет, не а чистое язычество.
А, потому ну, что, ну, я говорю, такая самодеятельность, не имеющая отношения к библейским
состояниям. В Библии вообще, в Торе вообще речи нет. И, конечно, без смысла, без принятия смысла этого праздника никакой пост, никакой не белой одежды, никакие ритуалы не смогут ничего изменить. Потому что этот праздник посвящен Машиаху, потому что только он был принесен в жертву в святая святых, после чего завеса в храме завеса рухнула, да, и была принята жертва Голгофская. Только он является козлом отпущения, потому что в 53 главе пророка Исаии говорит, что на него Бог возложил грехи всех нас, и он понес наше наказание на себе. И он является первосвященником, который добровольно приносит эту жертву, и он же является храмом, который эту жертву приносит. Без того, чтобы это принять, смыслом Йом-Кипура быть не может. Тогда этот Йом-Кипур бессмысленен, потому что не принесена жертва. И только когда мы видим, мы знаем вот эту жертву, которая однажды принесена, вот это и есть для нас и ворота милости, и место покаяния. И самое главное, что для того, чтобы прийти ко Христу, не нужен никакой день. Каждый день, апостол Павел говорит, я смиряю себя каждый день, чтобы
каждый сказать. День.
Но при этом для евреев остается суббота. То есть остается время войти и прийти к этому храму, войти в эти врата. Да? Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. Не получится никаким козлом, никаким овном, никаким петухом. Потому что только им, только в эти врата мы можем войти со словословием его двора, его схвалу. И что же еще нам говорит этот день? Что мы должны отмечать этот день со всем еврейским народом. И у кого есть желание, может взять пост за покаяние еврейского народа. Потому что когда они его зовут, и посмотрит возряд на того, которого пронзили, просто он придет.
Дорогие, ну я надеюсь, что вы для себя что-то важное получили, потому что очень много Инна сказала, такого ценного и глубокого. И основное то, что Йом-Кипур, получается, он исполнился во Христе, он воплотился. И если мы убираем историю Христа и его жертву, как, допустим, сейчас пока делает современный иудаизм, тогда действительно остается просто обрядовая сторона, а что за этим? А что за этим? Мне кажется, что на этот вызов невозможно ответить, если не принять жертву Христа. Потому что если мы принимаем в нем все то воплощение, о котором сейчас тоже нам сказали, он и жертва, он первосвященник, он и храм, тогда и является весь смысл этого праздника. Я вам желаю, чтобы эти дни были особенными. Если вы не успели попросить прощения за что-то и как-то изменить свою жизнь, Напоминаем про окошечко, которое всегда есть, всегда открыто, и мы можем обратиться к Богу каждый день. И это невероятное счастье, и спасибо ему за это. Ин, спасибо тебе также. Было невероятно интересно и глубоко. Дорогие, спасибо вам. Ставьте лайки, пишите комментарии. И счастливого времени. Пока.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.